Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Святая Церковь совершает неделю святых Отец, последнюю неделю перед праздником Рождества Христова. Откроет этот час нашего вещания слово в навечерии Рождества Христова, сказанное настоятелем подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве игуменом Мелхиседеком Артюхиным. Затем в эфире очередная беседа из авторского цикла протоиерея Олега Стеняева «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Завершит этот час нашего вещания очередная передача координатора паломнической службы «Радонеж» Анна Мусанлеви «Вселенское Рождество».
И Сына, и Святаго Духа. Вели благочестие тайны. Бог явился во плоти, показал себя в духе, вознесся от нас на небо во славе. Вели благочестие тайны. Как невместимый, неописуемый, невидимый, непознаваемый, вдруг становится нас ради человеков простым маленьким младенцем, родившимся в Вифлееме более 2000 лет назад. Ради чего? Ради того, чтобы нас избавить от смертности. Ради того, чтобы нам вернуть потерянный образ. Ради того, чтобы мы стали тем, чем был Адам до грехопадения. Адам видел Бога своими глазами, слышал Его своими ушами, наслаждался райской жизнью, был подобен ангелам, был создан бессмертным человеком, ибо Бог не сотворил смерти, но через отступление от Бога, через предательство Бога в жизнь вошла смертность, как об этом говорит апостол Павел. Единым человеком грех в мир вниде, и грехом в мир вошла смерть. Через одного человека грехом в жизнь вошла смерть, и послушанием одного человека многие будут праведными ко спасению, послушанием одного, то есть Господа нашего, Иисуса Христа. Мы не знаем, чем был Адам и каким был Адам до грехопадения. Мы не знаем этой райской жизни, потому что мы все дети Адама. И нам не дано было испытать ни райской жизни, и также нам не было дано испытать богооставленности, которую испытал Адам и весь род человеческий. Мы с вами новозаветные жители, мы с вами дети благодати, и мы не знаем, чем было человечество до пришествия в мир Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Чем было человечество неомытое кровью Христовой? Чем было человечество без благодати Господней? Только помним и представляем слова апостола Павла. «Вы, говорит, некогда ходили по страстям века сего». И кем вы были, говорит апостол? Убийцами, прелюбодеями, ворами, винопийцами, перечисляет человеческие пороки, самые страшные. Чем, говорит, вы были? Но вы омылись, убелились и осветились кровью Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Среди нас все-таки, среди людей, христиан, православных, да и во всем мире, есть этот образ евангельской жизни, есть образ человечности, есть образ доброты, есть образ чистоты и порядочности, и благочестия, которое мы наследовали от Христа. Мы не знаем, чем был человек до пришествия в мир Господа, но можем себе представить, и Библия нам об этом свидетельствует. Бесконечное нравственное падение и все больше и больше отступление от благодати Божией. И вот Господь приходит, становится человеком, чтобы вернуть падший образ, чтобы вернуть то состояние Адама до грехопадения тем, кто пойдет путем его жизни, тем, кто пойдет путем его смерти, тем откроется, для кого Евангелие станет смыслом, содержанием, фундаментом, направлением всей человеческой жизни. И очень дивные, глубокие слова и богомысленные истины преподносит нам Святая Матерь Церковь накануне, в предпраздничные дни праздника Рождества Христова, готовя нас к этому величайшему событию и возводя наш ум к глубокому осознанию тому, что же произошло 2000 лет назад в малом убогом Вифлееме. Готовясь, Вифлееме, отверзися всем Эдеме, то есть рай, красуйся Ефрафу, яко древо жизни в вертепе процвете от девы. Христос назван древом жизни, которое процвело от девы в вертепе. Люди ищут бессмертие. Люди ищут эликсир жизни. Люди ищут всякие медицинские способы, как бы продлить эту жизнь. А она по определению Божию так и остается. 70, а если в силах, 80 лет. А что сверх этого? Труд и болезнь, говорит Господь. Но это жизнь тела. А жизнь души, она бессмертна. И она зависит от древа жизни. Насколько мы приобщаемся к этому древу жизни. А древом жизни становится сам Христос, живой, воплощенный Бог. Яко древо живота в вертепе процвети от девы. Ибо чрево ее стало мысленным раем, в котором процвел божественный сад, и от которого мы, вкушая, живы будем, и не как Адам умрем, потому что Христос рождается прежде падшей, восставите образ. Чревом Богородицы названо божественным и мысленным раем, в котором процвело древо жизни. А можем ли мы вкушать плодов этого древа жизни? Да, действительно. Как говорит Иоанн Златоуст, хоть каждый день, если мы с чистой совестью и с чистым сердцем приобщаемся тело и крови Господним. Это и есть древо жизни, которое нам даровано вместо того древа, к которому был воспрещен вход Адаму и Еве. Христос сам приходит, чтобы дать эти плоды самого себя, вновь это древо жизни вернуть людям. И мы, православные христиане, счастливы тем, что мы имеем эту часть с Богом. И для нас это простая, обыкновенная земная жизнь. Через жизнь в церкви, через святое причастие может стать жизнью райской. Если мы только отдаем себе в этом отчет, если мы только задумываемся глубоко о том, каким сокровищем, какой благодатью, каким даром мы все обладаем с вами, когда мы становимся причастниками святых Христовых и божественных тайн. И Христос первый преодолел эту смертность. Как говорит апостол Павел, Христос начаток умершим бысть, чтобы положить начало, проложить путь к вечной жизни и к воскресению из мертвых. И что нам говорят святые отцы об этом величайшем таинстве, о вели благочестии тайны, о Боговоплощении? Афанасий Великий нас учит. Слово, то есть Христос, знало, что тление, то есть смертность, не иначе могло быть прекращено в людях, как только непременной смертью. Умереть же Слову как бессмертному и Отчему Сыну было невозможно. Для сего-то самого приемлет Он на Себя тело, которое бы могло умереть, чтобы как причастное над всеми сущего Бога стало способным оно к смерти за всех, чтобы ради обитающего в нем слова прибыло нетленным, и чтобы, наконец, во всех прекращено было тление благодатью воскресением. Если же смерть, пишет Афанасий Великий, привилась к телу, и как бы в нем пребывающее возобладало им, то нужно было и жизни привиться к телу, чтобы, облегшись в жизнь, свергло оно с себя тление. И нашему телу прививается, срастается жизнь Божия, жизнь воплощенного Бога, чтобы своей жизнью в этом теле, смертном теле, победить тленность. Если бы Господь прибыл на своей высоте, если бы не снизошел к немощи, если бы остался тем, чем был, соблюдая себя неприступным и непостижимым, то, может быть, немногие бы последовали за ним, даже не знаю, последовали бы и немногие, пишет Григорий Богослов, говоря об этом воплощении, через которое нам явился образ Божий. Сын Божий стал сыном человеческим, чтобы сыны человеческие стали сынами Божьими по благодати. Григорий Богослов, обращаясь к сердцу каждому из нас, говорит нам: «Почти чревоношение и скачи, если не как Иоанн в чреве, то как Давид при упокоении кивота. У ваш перепись, по которой и ты вписан на небесах, поклоняйся Рождеству, через которое освободился ты от уз смерти. Воздай честь малому Вифлеему, который опять привел тебя к раю. Преклонись перед яслями бессловесных, через которые ты, соделавшийся бессловесным, воспитан самим Богом Словом. Ты бессловесный, а воспитан Богом Словом. Сы, то есть Бог, всегда пребывающий и безначальный, днесь начинает бытие, несозданный созидается, необъемлемый объемлется через разумную душу, посредствующую между божеством и грубой плотью, богатящийся обнищевает, обнищевает до плоти моей, чтобы мне обогатиться его божеством, говорит Григорий Богослов. Исполненно истощается, и истощается ненадолго в славе своей, чтобы мне быть причастником полноты его. Какое богатство благости! Что это за таинство во мне? Я получил образ Божий и не сохранил его. Он воспринимает мою плоть, чтобы и образ спасти, и плоть обессмертить. Чтобы и образ спасти, и плоть обессмертить. Сам Бог в честь мою соделался совершенным человеком, чтобы посредством воспринятого, воссоздав дарованное, уничтожить осуждение всецелого греха и через умершего умертвить умертвившего. И через умершего за нас Господа Иисуса Христа умертвить умертвившего, то есть дьявола, который умертвил нас смертью. И через умершего умертвить умертвившего. В очеловечении Христова есть новое создание меня человека, потому что Бог во плоти пострадал моим страданием. Он вполне воздал за все мои долги. Христос воспринял на себя мою душу и все мои члены. Воспринял того Адама, первоначально свободного, который не облегся еще грехом, пока не узнал змея и не вкушал плода и смерти. Питал же душу Адам простыми небесными помыслами. Был светлым таинником Бога и всего Божественного. Для сего-то воссоздания пришел в естество человеческое Бог, чтобы, переборов и победив убийцу смерти за вкушение Адама древа райского, приял желчь. За невоздержание рук приял гвозди в руки свои. За древо райское принял крест. За землю возношение на крест, чтобы обратно возвести Адама к жизни и славе. И распростерши свое святое тело, соответственно концам мира, от всех концов собрал он человеческий род, совокупил единого человека и заключил в лоне великого божества амчую кровью, очистив все нечистоты и отъяв скверну, которая смертным преграждала путь от земли к небу. Вот мысли святых отцов у Бога воплощения, вот мысли святых отцов о Рождестве Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, чтобы в нас, в Его детях, в Его учениках вызвать бесконечно благодарную любовь, бесконечно благодарную преданность за то, что сам Бог становится человеком, вмещается в этом маленьком, малюсеньком теле только ради одного, чтобы нам вновь вернуть потерянный рай. Будем с благодарностью чтить этот праздник Рождества Христова. И как некогда волхвы принесли к этим вифлеемским яслям свои дары от полноты любящего сердца, то, что было у них, ладан, ливан и смирну. Принесем ему ладан, как символ благоухающей молитвы, принесем наши молитвы, наши небесные помыслы, которые бы возносились к небу, а не просто здесь стелились по земле, потому что не все, что здесь на земле, достойно неба, не все. Принесем ему смирну, как символ погребения, символ помазания мертвеца перед погребением, чтобы мы принесли ему мертвость наших дел ко греху, чтобы мы знали, что мы должны жить жизнью Бога, жить жизнью Евангелия, жить жизнью неба и жизнью детей Божьих. Принесем ему и золото, которое принесли ему некогда волхвы. И каждый нас спросит, какое золото можем принести мы? И такой же вопрос задали некогда преподобным старцам Россию. Говорится о золоте, принесенному Богу младенца, что я могу принести? Бедная вдова, спросила она у преподобного Амвросия. И тогда он говорит ей: принеси ему золото твоей души, которое есть смирение. Потому что только это есть настоящее золото души. Наше смирение, о котором Господь сказал, научитесь от меня, ибо я кроток есть и смирен сердцем. И вот что делает нас богоподобными. Подражание Богу в любви, в смирении, в милосердии, в долготерпении, в добрых делах, в вере и любви друг к другу. Аминь.
Цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Во время нашей последней беседы мы рассуждали о том соревновании, которое происходило между двумя женами патриарха Иакова, между Лией и Рахиль. Соревнование заключалось в том, какая из жен больше родит ему детей. Современное представление о благополучии несколько иное. Но я хочу напомнить слова, которые мы с вами читали ранее. Это 12 глава книги «Бытия». Третий стих. «Я благословлю благословящих тебя и злословящих тебя прокляну». Вот здесь немножко неправильный перевод. В действительности перевести можно так. «Я благословлю благословляющих тебя и злословящего тебя прокляну». То есть здесь обращает на себя внимание то, что когда Господь говорит, кого Он благословит, здесь множественное число. А когда Он говорит, кого Он проклянет, здесь не сказано злословящих во множественном числе, как в синодальном переводе, а в подлиннике в единственном числе злословящего. То есть тот, который подпадает под Божье проклятие, он остается один. У него нету детей, у него нету семьи, он, как Каин, скрывается от людей. В этом заключается Божье наказание, Божье проклятие. А Божье благословение, оно заключается именно в детях, которых Господь посылает родителям. В этом смысл брака. В Писании прямо сказано, что женщина спасается чадородием. И дети – это реально благословение для родителей. Итак, сегодня мы с вами читаем 30 главу книги «Бытия» с 1 стиха и ниже. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Но вот тут очень многое непонятно. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей». Ну как это можно женщине увидеть, что совершенно очевидно? Рахиль и так знала, что она не рождает детей. Поэтому вот эти слова «и увидела Рахиль» надо рассматривать как отдельное предложение и ставить здесь точку. А далее «она не рождает детей». Это совсем другое предложение. Что же увидела Рахиль? Рахиль увидела добродетели Лии, своей соперницы. Лия была нелюбимая жена у Иакова по сравнению с Рахиль, с которой у Иакова явно была романтическая история. И Господь всегда занимает сторону нелюбимой жены. Это совершенно очевидно. И Рахиль, она увидела добродетели Лии. Лия, несмотря на то, что, собственно говоря, за нее Иаков и не сватался, она получила Божье благословение. И от нее родился патриарх Иуда, от дома которого по плоти происходит царь Давид, и, следовательно, и Господь наш Иисус Христос, который называется сыном Давидовым, сыном Авраама. Итак, Рахиль, она завидует добродетелям Лии. Но что мешает ей самой стать добродетельной? И увидела Рахиль, то есть увидела добродетели Лии, о себе она понимает, она не рожает детей Иакову, и она не хочет оставаться в таком состоянии. И позавидовала Рахиль сестре своей, добродетельной сестре, и сказала Иакову: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Очень непонятно, почему это она умирает. У нас сейчас очень много женщин, которые боятся рожать именно потому, что хотят сохранить свое здоровье. Но это логика падших людей. Древние смотрели на чадородие совсем иначе, как мы с вами определились. Божье благословение, оно в детях. Очень странный такой порыв. Она говорит: «Дай мне детей». Дай мне детей. А как он может дать ей детей? Как? Что, у него какая-то там фабрика есть по изготовлению детей? Он наверняка делал все, что можно, чтобы были дети, но детей нету. Какой же смысл заключается в этом требовании? «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Смысл следующий. Древние считали, что если у человека нету ребенка, то такой человек считается как бы мертвым. Его жизнь, она не продолжается после его смерти здесь, на земле. И напротив, если человек умирал, но у него рождался ребенок, его подбадривали, что его жизнь продолжается. Об этом мы можем прочитать в первой книге Царств, 4 глава, 20 стих. Здесь сказано: «И когда умирала она, женщина во время родов, жена Финеса, и когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: „Не бойся, не бойся, ты родила сына, не бойся“». Ну и что умираешь? Вот сын будет жить. Поэтому вот эти слова «Рахиль, дай мне детей, а если не так, я умираю», они имели конкретный смысл, они отражают то миропонимание, которое было у древних. Человек одинокий, человек без детей считается как бы мертвым человеком. Иаков разгневался на Рахиль и сказал: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» В действительности, вот слово, которое у нас переведено, как сказал, правильнее перевести «прикрикнул». То есть он прикрикнул на жену. Это резкое слово. «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Чего же добивается все-таки Рахиль от Якова, когда говорит «дай мне детей»? Какие истолкования мы можем найти у святых отцов? Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Ужасное зло – ревность. Она может привести даже к безумию, как это испытала и Рахиль. Взирая на хоровод детей у сестры и думая о своем одиночестве, Рахиль не выносила этого позора, не могла удержать смущавших ее помыслов и произносит полное безумие слова: «Дай мне, — говорит, — детей, а если не так, я умираю». Может быть, она заметила в муже любовь к сестре и думала, что по этой самой причине та имела столь много детей, в то время как она сама еще не родила ни одного. И потому говорит мужу: «Дай мне детей». А потом, желая устрашить его, прибавляет: «А если не так, я умираю». Это комментарий Златоуста. Но вот далее хочу прочитать комментарий Ефрема Сирина. Очень точный комментарий. «Лия родила Рувима, Симеона, Левия и Иуду и перестала рожать. Рахиль же оставалась неплодной. А поскольку она слышала от Иакова, что Авраам молился о неплодной Саре и был услышан, и Исаак молился о Ревеке и был тоже услышан, то думала, что заключенная ее утроба не отверзается, потому что Иаков не молится о ней. И потому с гневом и со слезами она говорит мужу: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Она была разгневана, и потому сказала: «Дай мне детей, а не помолись, чтобы у меня были дети». Конец цитаты. Но, с другой стороны, вот эти два комментария все-таки не объясняют нам ситуацию до конца. Неужели Иаков не молился за свою жену? Вот такого невозможно представить. Конечно, он молился за свою жену. Так в чем же вот этот конфликт заключается? Она кричит: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Он прикрикнул на нее: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Проблема намного серьезнее, чем нам может показаться. Чем религия отличается от магии? Магия говорит, что если человек сделает действие, скажем так, «А», потом плюс действие «Б» и «В», и получится результат «Г». Магия предполагает, что совершающий какие-то манипуляции колдовские, он сам может по-разному к этому относиться, но результат должен быть всегда один и тот же, если условия сочетания «А», «Б», «В» совпадают, появляется «Г» и так далее. Иаков, как человек религиозный, он понимает, что он не может заставить Бога своими молитвами, своими постами, чтобы его жена Рахиль забеременела. Конечно, он молился за свою жену, да, молился. И она, конечно, тоже молилась за себя, но Господь не дает ребенка. Это в его воле, он Бог. Он сам знает, как ему лучше поступать. Здесь недостаточно каких-то механических действий. Вот жена, вот муж, вот они помолились, легли, все, она зачала. Нет, не так все просто. Но мы можем увидеть в словах Рахили: «Дай мне детей», на чем настаивает Ефрем Сирин, она просит: «Помолись, чтобы у меня были дети». Мы можем увидеть в этом и другой смысл. Рахиль, конечно, женщина благочестивая, но при всем при этом ей не очень повезло с ее родителями, с ее происхождением. Папа ее грешный Лаван, а вот у Иакова все нормально с его родителями. У Иакова отец патриарх Исаак, дед патриарх Авраам. И, конечно, молитва такого человека, у которого благочестивые предки, она будет более услышана Богом. А Рахиле не повезло немножко, мягко говоря, с ее родителями. Лаван страшный человек, он мошенник, и он к тому же идолопоклонник, язычник. И возможно, что она просила, чтобы вот Иаков, как продолжатель традиции Исаака и Авраама, помолился за нее. Тем более от Иакова, как мы прочитали у Ефрема Сирина, она могла узнать, что Авраам молился за свою жену Сару. Исаак молился длительное очень время, по-моему, 20 лет он молился, да, 20 лет, прежде чем родились Иаков и Исав. И она вправе требовать, чтобы за нее тоже была совершена такая же молитва. Но с другой стороны, вот этими словами «дай мне детей, а если не так, я умираю», она прокляла себя. Вот действительно, слово «не воробей», просто так оно не должно срываться с наших уст. И вот этими словами она себя погубила, и она умрет относительно молодой между Иерусалимом и Вифлеемом. И это будет связано как раз с родами. Иаков разгневался на Рахиль и сказал, прикрикнул: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Но разве так можно разговаривать с несчастной женщиной? Она хочет детей. У Иакова есть преимущество. У Иакова есть дети. Это дети от Лии. Детей нету у Рахиль. И прикрикнуть на нее в такой ситуации, это, конечно же, так нельзя поступать. И потом, возможно, вот именно за это свое раздражение, он станет жертвой обмана со стороны своих собственных детей. Когда они продадут в рабство Иосифа, а ему скажут, что хищный зверь разорвал ребенка, его любимого сына. Зло, оно всегда возвращается. И Иаков-то должен был бы это знать, потому что он участвовал в обмане своего отца, слепого Исаака, и потом его самого обманули. Когда он в темном шатре ожидал, что к нему приведут Рахиль, а к нему привели Лию. Что делает Рахиль? Она сказала: «Вот служанка моя Вала», по-еврейски «Бильга, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее». Рахиль в данном случае символизирует собою еврейский народ. А вот Ваала, Бильга, символизирует собою синагогу. И вот Рахиль отдает своему мужу Иакову Бильгу, Ваалу, чтобы он вошел к ней, и она родила на колени ей. Что значит родить на колени? На коленях кормят ребенка молоком, на коленях воспитывают ребенка, учат говорить, держа его на коленях. То есть она, Рахиль, готова к тому, что ребенок родится от Бильги, Ваалы, но она сама будет его воспитывать. Рахиль его будет воспитывать, как иногда говорят, не та мать, которая родила, та, которая воспитала. Хотя это, на мой взгляд, очень спорное утверждение. Итак, что же может родиться от еврейского народа, когда он пытается что-либо сделать через синагогу, отвергая святую церковь. «И дала она Ваалу служанку свою в жены ему, и вошел к ней Иаков, Ваала зачала и родила Иакову сына». И сказала Рахиль: «Судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан». Дан – это антихрист. Не этот конкретный Дан, а мы знаем просто, что антихрист произойдет из колена Данова. У нас здесь мы используем и аллегорические истолкования, чтобы понять скрытый смысл, то, что называется сот, смысл, который не лежит на поверхности. И синагога родит антихриста. Это будет плод, вымоленный еврейским народом. И сейчас в Израиле люди говорят: если не придет Машиах, мы умрем все. Как Рахиль говорит: дай мне детей, если не так, я умираю. Я недавно разговаривал с одним православным человеком из Израиля, он этнический еврей, у него длинная борода, и он мне сказал, что когда он ездит в общественном транспорте, некоторые набожные евреи к нему подходят и спрашивают: скажите, вы не Машиах? Они ждут, когда же придет, и они дождутся. Как Рахиль, она ждала, ждала. Она несла подношение на себе. Так и еврейский народ, церковь, которую они отвергли, она распространилась по всему миру. И они дождутся, придет из колена Данова, от этой синагоги, Бильги, антихрист. И еще зачала и родила Ваала, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль: борьбою сильной боролась я с сестрою моей и превозмогла. И нарекла ему имя Нефалим. Имя Нефалим, Нафтали, по-еврейски означает борьба. То есть борьба между церковью и синагогой, она началась в первом веке, когда были гонения на первых христиан на Святой Земле, потом они перенеслись в другие части Римской империи. В самом Риме были страшные гонения, которые были спровоцированы императрицей Помпеей Сабиной, которая была иудейского исповедания, это жена императора Нерона. «Борьбою сильной боролась я с сестрой моей, превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим». Если после рождения Антихриста мы видим борьбу и победу, которую одерживают силы зла, аллегорически истолковывая этот текст, то мы понимаем, что не так просто Антихрист воцарится. Будет действительно борьба, о чем свидетельствует имя Нефалим. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу, и дала ее Иакову в жены. И Зелфа, служанка Лиина, родила Иакову сына. А что может тогда символизировать Лия и Зельфа? Лия в противоборстве с Рахиль – это церковь, которая сопротивляется синагоге. Лия перестала рождать. Рождать – это значит приобретать новых членов для церкви, ибо крещение в духовном смысле называется именно рождение свыше. В каком смысле церковь перестанет рождать, то есть приобретать новых членов? Когда двери спасения закроются для язычников, как апостол Павел пишет, что ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И тогда будет открываться дверь спасения для представителей еврейского народа. И вот Зельфа здесь может символизировать как раз тех, которые во дни Антихриста из еврейского народа осознают заблуждение иудаизма и исповедуют Иисуса из Назарета как истинного Господа, Сына Божия и Мессию.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев.
Рождество.
В эфире цикл музыкальных передач, посвященных празднику Рождества Христова. Сегодня, дорогие радиослушатели, вы услышите, как славят Христа на его земной родине коренные жители Святой Земли, православные палестинцы.
Арабы-мусульмане завоевали Святую Землю в 638 году. С этого времени началось исламское владычество, которое прекратилось только в 20 веке. Однако христианство аравийские племена приняли намного раньше ислама, от апостолов. Одним из языков, на котором говорили апостолы после сошествия Святого Духа, был арабский, а в арабском городе Петра проповедовал апостол Павел.
Арабское население Палестины – это не только арабы, выходцы из Аравийского полуострова. Палестинцы – это потомки различных народов, населявших Святую Землю в самое разное время. Их объединяет арабский язык, восточная культура и, конечно, вероисповедание. Большинство со временем приняли ислам, но часть палестинцев осталась верной Христу.
В Палестине не спрашивают, кто ты по национальности, а спрашивают, ты мусульманин или христианин. Получив ответ «христианин», могут уточнить, православный или католик. Это самое главное, что хотят знать о человеке. Национальность же в сознании палестинцев не играет большой роли.
В Вифлееме, на месте Рождества Христова, молятся вместе арабы и греки. Иерусалимская патриархия уже 1500 лет окормляет свою арабскую паству. Греческие священники и владыки свободно говорят по-арабски, а православные арабы знают литургию и на арабском, и на греческом языке. В богослужении у арабов принято византийское пение.
Восточная традиция допускает некоторые импровизации, что придает арабскому византийскому пению неповторимый колорит. Арабский язык – семитский, он близок языкам, на которых говорил Христос, ивриту и арамейскому. Интонации арабской речи приближают нас к древней культуре Святой Земли, ко временам Христа.
С особой силой звучат рождественские песнопения в Вифлееме, на месте Рождества Христова. Сегодня вы услышите рождественскую стихиру 9 часа, так, как ее поют православные арабы. Древний автор выразил в словах стихиры восторг и недоумение души перед непостижимой любовью Бога к человеку.
«В сей день рождается от девы, в руке держащей все творение. Рубящим, как смертный, пеленается, неосязаемый по естеству. Бог в яслях возлегает, утвердивший словом небеса в начале. Молоком от сосцов питается, в пустыне дождем проливший народу манну. Волхвов призывает жених церкви, принимает их дары сын девы. Поклоняемся Рождеству Твоему Христе, поклоняемся Рождеству Твоему Христе, поклоняемся Рождеству Твоему Христе, покажи нам и божественное Твое богоявление».
Давайте послушаем стихира «Днесь рождается от девы», глаз шестой.
بقبضة المسيح